спасибо. Выпуск новостей часа представила Евгения Мельникова.
И о погоде. Сегодня со снегопадами и метелями на европейскую территорию России пожалует активный атмосферный фронт с юго-запада. Морозы при этом ослабеют. В Москве условия для гололедицы, наледи, заносов на дорогах, сосулек. Максимальная температура -4, -6 градусов. По области -4, -9. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем 7-9 ниже нуля.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Владимир Путин продолжает свою поездку по странам Ближнего Востока. Проект «Возрождение». Сколько стоит переименование станции московского метрополитена? Памятник знаменитому киногерою, боксеру Рокки в Сербии.
Ну а сейчас о главной теме сегодняшнего утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Общественная палата России будет добиваться полного оправдания директора школы из Пермского края Александра Поносова, который обвиняется в незаконном использовании компьютерной программы фирмы Microsoft. С этим событием связан вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Боитесь ли вы наказания за использование нелицензионной продукции?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент Радио Свобода, и напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
6:08 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Мы переходим к главным темам этого часа. Президент России Владимир Путин продолжает поездку по странам Ближнего Востока. Насколько это турне связано с недавней речью президента в Мюнхене? Можно ли говорить о новом векторе в российской внешней политике? Эти вопросы экспертам в Москве задавал наш коллега-корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Специальный визит по странам Ближнего Востока, в которых Владимира Путина встречают с королевскими почестями, многие в исламских странах называют историческим. И это отчасти верно, потому что такого масштаба турне по этому региону ни советские, ни российские лидеры не совершали. Примечательно еще и то, что поездка в Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию проходит сразу после сугубо европейского события – конференции по безопасности в Мюнхене, на которой Путин отчитал Соединенные Штаты за попытку доминировать в мире. К мюнхенскому выступлению российского президента как минимум в двух странах должны были отнестись хорошо. В Иордании, которая находится в зоне ближневосточного конфликта, и Катаре, где исламские радикалы чувствуют себя более-менее свободно. При этом главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов уверен, пытаясь укрепить влияние России на Ближнем Востоке, Владимир Путин пишет свою историческую биографию.
Такая глобальная диверсификация, связанная не с какими-то разворотами, а с попыткой утвердить возвращение России к статусу Советского Союза, в смысле страны, которая не ограничивает свое влияние и свое присутствие какими-то географическими рамками. В этом смысле то, что Путин говорил в Мюнхене, то, что он говорит в Эр-Рияде и будет говорить во многих других местах, это как раз, я бы сказал, первый элемент пакета исторического наследия, который он для себя начал комплектовать. А именно, что при нем Россия из ослабленной страны, ограниченной до рамок региональной державы, вернулась на глобальный уровень. Ну, во всяком случае, это то, что он хотел бы застолбить в качестве одного из своих главных достижений.
Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко уверен, Владимир Путин действительно верит, что может стать влиятельной фигурой в регионе.
Россия пытается играть роль медиатора, причем по разным направлениям. Медиатор между Хамасом и Махмудом Аббасом, медиатором между Хамасом и королем Иордании, и вообще медиатором между Хамасом, ну так скажем, и всеми остальными. Пока это посредничество не ахти как получается, но Россия и в этом направлении ведет себя, по-моему, достаточно настойчиво.
Но у желания Владимира Путина стать своим у ближневосточных лидеров может быть и другой эффект. Запад может окончательно разувериться в России, как в партнере. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Группа депутатов Государственной Думы предложила переименовать станцию метро «Библиотека имени Ленина». Объединившись в проект под названием «Возрождение», парламентарии уже не первый раз инициируют переименование не только станции подземки, но и улиц и площадей столицы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По закону название станции метро должно соответствовать находящемуся над ней объекту. Таким образом, место расположения станции «Библиотека имени Ленина» под Российской государственной библиотекой банально нарушает этот закон. У депутатов уже есть как минимум два новых названия. Это либо станция «Российская государственная библиотека», либо просто «Библиотека», говорит заместитель директора Музея истории Москвы Людмила Гусарова.
Я считаю, что работа эта была начата, потом прервана, и в настоящий момент она не закончена. На мой взгляд, целесообразно, конечно, метро «Библиотека Ленина» переименовать в современное название «Российская государственная библиотека», как сейчас уже столько лет носит название это учреждение. Иногда логика переименований для нас, как сотрудников музея, бывает непонятна, потому что до сих пор остались улицы Большая Коммунистическая, улицы, связанные с именами некоторых революционеров, которые-то и в советское время были малоизвестны, и в то же время переименованы в центре города такие, как улица Грановского историка, улица Герцена, Огарева. Это людей, в общем-то, достаточно заслуженных. Поэтому мне непонятно, почему нужно останавливаться и не продолжить политику переименования дальше.
Не беспокоит парламентариев то, что каждое переименование обходится метрополитену в 1,5 миллиона рублей. Деньги идут на замену названия на схемах, картах во всех поездах и на указателях пересадочных станций. Свежий опыт есть. Не так давно станцию «Измайловский парк» переименовали в «Партизанскую». Наибольшее количество переименований улиц, бульваров и площадей произошло в Москве в период с 90 по 93 год. Именно тогда начали активно избавляться от устаревших названий времен Советского Союза. Улица 50-летия Октября стала Манежной площадью. Безбожный переулок стал Протопоповским. Улица Богдана Хмельницкого, Моросейка, Герцена, Никитская, площадь Ильича стала площадью Рогожской заставы. Площадь Маяковского – Триумфальной. И так далее. Всего более 150 переименованных улиц и площадей всего за 3 года. Переименование станции метро до недавних пор коснулось лишь 12 названий. Исчезли Горьковская, Ждановская, Кировская, Колхозная. На их месте появились Тверская, Выхино, Чистые пруды, Сухаревская. В планах проекта «Возрождение» в него входят депутаты от «Единой России», «Народной воли Родины», переименование не только станции метро. Первоочередная задача, говорят они, возвращение названий тем улицам Москвы, на которых находятся православные храмы. К примеру, Большая Коммунистическая улица, бывшая Большая Алексеевская, на которой находится храм святителя Мартина Исповедника. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Солдатские матери Петербурга сообщили о новых фактах дедовщины в армии. Прокуратура Карелии предъявила обвинение в халатности полковнику МВД, который руководил милицейской операцией в Кондопоге, когда в августе прошлого года там вспыхнули массовые беспорядки. Сайт правозащитной организации «Московское бюро по правам человека» подвергся атаке хакеров, все материалы уничтожены. Евросоюз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Тегерана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода – в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Латвия и Россия вот-вот подпишут договор о границе. Что продолжит осложнять отношения? В гостях директор департамента по делам нацменьшинства Латвии Ирина Винник и корреспондент газеты «Время новостей» Петр Искандеров. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода, как всегда в этот час, выпуск новостей спорта. Начну его с событий в мире тенниса. В Марселе стартовал мужской турнир с призовым фондом более 500 000 евро. В первом круге россиянин Михаил Южный выиграл у Новака Джоковича из Сербии 6-4, 4-6, 7-6. На женском турнире в Антвербене вчера в первом круге встречались россиянки Динара Сафина и Елена Веснина. Сафина выиграла 6-4, 6-1. А еще одна российская российская теннисистка Анна Чеквитадзе выиграла у спортсменки из Греции Елены Данилиду 6-4, 6-2. Как обычно, в начале недели публикуются рейтинги. Россиянка Мария Шарапова остается на первой строке рейтинга женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. Второй идет бельгийка Жюстин Анен, третий француженка Амели Морисмо. В десятке лучших еще три российские теннисистки. Светлана Кузнецова пятая, Надежда Петрова седьмая, Елена Дементьева на восьмом месте. В чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге WTA, первой идет победительница открытого чемпионата Австралии, американка Серена Уильямс. На втором месте Шарапова, на третьем швейцарка Мартина Хингис, а девятой идет россиянка Анна Чеквитадзе. На прошлой неделе индивидуальных мужских теннисных турниров не проводилось. Напомню, проходили в конце недели матчи Кубка Дэвиса. Таким образом, рейтинги не претерпели изменений, и швейцарец Роджер Федерер остается первой ракеткой мира. За ним в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов идет испанец Рафаэль Надаль, россиянин Николай Давиденко на третьем месте. В чемпионской гонке вслед за Федерером идет финалист открытого чемпионата Австралии, чилиец Фернандо Гонсалес. В пятерке лучших Томми Хаас из Германии, американец Энди Родик и Николай Давиденко. Оценочная комиссия Международного олимпийского комитета прибыла в южнокорейский город Пхенчхан. Этот город, напомню, претендует на право проведения в 2014 году зимних олимпийских игр. Комиссия Международного олимпийского комитета будет знакомиться с городом в течение двух ближайших дней. Кроме Пхенчхана, напомню, что на игры 2014 претендуют австрийский Зальцбург и российский Сочи, и комиссия МОК там тоже побывает. Конфликт в российском биатлоне продолжается и после окончания чемпионата мира, который завершился в воскресенье в итальянском местечке Антхольц-Антерсельва. Союз биатлонистов России обратился в Международный союз биатлона с просьбой отстранить российских спортсменов от оставшихся гонок сезона, если спортсмены не скроют логотипы личных спонсоров на форме и оружии, точно так же, как они поступили с логотипами спонсора Союза биатлонистов России. Напомню, что индивидуальные контракты между биатлонистами сборной России и Союза биатлонистов России не заключены еще с самого начала сезона. И в завершении о хоккее. Сегодня в программе дня НХЛ всего один матч регулярного чемпионата. Филадельфия крупно выиграла дома у Детройта со счетом 6-1. Причем последний шайб хоккеисты Филадельфии, последние пять шайб Филадельфия забросила в третьем периоде. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Российская пенсионная реформа, начатая в 2002 году, зашла в тупик. Глава Минсоцразвития Михаил Зурабов предлагает свернуть реформу и к 2013 году вернуться к государственной системе распределения пенсий, которая очень напоминает советскую. Суть предложения Зурабова – исключить накопительную часть пенсии из системы обязательного пенсионного страхования и направить деньги граждан на финансирование дефицита Пенсионного фонда России, то есть на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Правительство идею Михаила Зурабова пока не поддержала, но его инициатива активно обсуждается экспертами, рассказывает Любовь Чижова.
На сегодняшний день каждый работающий россиянин имеет счет в пенсионном фонде. Его пенсию условно можно поделить на три части. Базовую, то есть ту, которую он получит от государства в любом случае, страховую, из этих денег получают пенсию нынешние пенсионеры, и накопительную. Страховая и накопительная части формируются из заработной платы и составляют 14% от всех выплат, причитающихся работнику. Накопительную часть пенсии можно забрать у государства и передать ее в частный пенсионный фонд. Большинство россиян, 95%, по самым разным причинам этого не делают. Их накопительная часть пенсии лежит в государственном внешторгбанке и приносит им незначительную прибыль, чуть более 5% годовых в год. Тогда как доходность частных управляющих компаний, по данным Федеральной службы по финансовым рынкам, в среднем составила около 14%. Вот эту накопительную часть и предлагает к 2013 году устранить Михаил Зурабов. С этими предложениями не согласилась партия «Справедливая Россия». Ее лидер Сергей Миронов также за устранение накопительной части пенсии, но он предлагает это сделать как можно скорее.
Все, что связано с накопительной частью пенсии, продемонстрировало свою неработоспособность. Мы с вами знаем, что такое обманутые вкладчики. Мы с вами знаем, что такое обманутые дольщики. Я думаю, нам еще не хватало иметь обманутых пенсионеров.
Депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Оксана Дмитриева объясняет, почему, по ее мнению, схема, предложенная Михаилом Зурабовым, невыгодна россиянам.
Смысла в том, чтобы деньги от накопительной накопительной части отправлять во Внешэкономбанк. Внешэкономбанк покупает государственные ценные бумаги, которые эмитирует правительство Российской Федерации. Государство занимает как бы эти деньги у пенсионного фонда и затем направляет их в качестве дотации в бюджет пенсионного фонда для покрытия дефицита страховой части пенсии. Весь этот кругооборот денег в природе, он никому не нужен, за исключением тех людей, которые вот стоят на кране вот в этом денежном потоке.
Руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер не согласен ни с Михаилом Зурабовым, ни с партией «Справедливая Россия». По его мнению, накопительную часть пенсии обязательно нужно сохранить.
Накопительная часть нужна просто потому, что она спасает нашу пенсионную систему от краха. У нас очень плохая демография. У нас сейчас на одного пенсионера приходится 1,7 работника. Это соотношение продолжает ухудшаться. Лет через 15 будет один работник на одного пенсионера. Надо просто активно агитировать людей, переводить свои сбережения в частные управляющие компании. Ведь частные управляющие компании дают сейчас прибыльность выше инфляции заведомо.
По мнению Евгения Гантмахера, россияне не обращаются в негосударственные управляющие компании не только из-за недоверия, но и по незнанию. Информации о них очень мало. Хотя в начале пенсионной реформы государство выделило огромные деньги на рекламу частных фондов, пенсионный фонд фактически отказался от пропаганды новой системы. «Зачем нам рекламировать конкурентов?» – сказал как-то Михаил Зурабов. В итоге большинство россиян просто не знают, что они реально могут сделать свою старость более обеспеченной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:22. Далее на волнах Радио Свобода передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Как разоблачали агента ЦРУ, подробности судебного процесса? Крупнейшая американская торговая сеть с интересом приглядывается к России. Американский праздник в эпоху глобализации. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Интересные подробности работы Белого дома были продемонстрированы на судебном процессе над Скутером Либи, бывшим помощником вице-президента Чейни, обвиняемым в лжесвидетельстве. В понедельник защита Либи пыталась привлечь внимание присяжных к потенциальному преступлению, которое было поводом для заведения дела, разоблачению агента ЦРУ, преступлению, к которому их подзащитный, как говорят адвокаты, не имеет отношения. Рассказывает Алан Давыдов.
Адвокаты Льюиса Скутера Либи пытаются доказать в суде, что не их подзащитный, а кто-то другой в Белом доме рассекретил имя тайного агента ЦРУ Валери Плейм. Защита использует показания репортеров в поддержку своей версии о том, что утечка информации шла из нескольких источников. В понедельник показания в суде дали несколько маститых журналистов. Корреспондент Вашингтон-Пост Уолтер Пинкус сказал, что впервые он узнал об агенте ЦРУ Валери Плейм от бывшего пресс-секретаря Белого дома Ари Флайшера. Заместитель главного редактора Вашингтон-Пост Боб Вудвард, некогда прославившийся расследованием Уотергейта, заявил, что имя сотрудница ЦРУ, муж которой остро критиковал иракскую кампанию, ему назвал бывший заместитель госсекретаря Ричард Армитедж. В зале суда была продемонстрирована сенсационная запись фрагментов интервью, которое в июле 2003 года Армитедж дал Вудварду, в тот момент собиравшему материал для книги о решении администрации Буша начать войну в Ираке. В этом фрагменте записи слышно, как в ответ на вопрос Вудварда о поездке дипломата Джозефа Уилсона в Нигер для проверки предположений о якобы поставках урана в Ирак, Армитедж отвечает, что жена Уилсона работает в агентстве, имеется в виду ЦРУ, является специалистом по оружию массового поражения, и об этом все знают. Армитедж также сообщил журналисту, что Валери Плейм была способна повлиять на решение послать в Африку именно ее мужа, хорошо знающего этот регион. Боб Вудвард заявил в зале суда, что лишь 2 недели спустя он встретился со Скутером Либи, который, и это он хорошо помнит, ни словом не обмолвился о Валери Плейм. Колумнист Роберт Новак, чей комментарий и стал поводом для уголовного расследования дела о рассекречивании агента ЦРУ, также указал на Ричарда Армитеджа как на один из своих источников информации о Валери Плейм. В качестве другого источника Новак назвал Карла Роува, политического советника администрации Буша. Пока вряд ли кто может предсказать, чем завершится редкий судебный процесс над бывшим высокопоставленным сотрудником Белого дома, обвиняемым в даче ложных показаний по делу о разглашении имени сотрудника ЦРУ. Но корреспондент Вашингтон-Пост Говард Кёртс говорит, что дело Либи, помимо всего прочего, ставит под угрозу репутацию журналистов, близких к Белому дому. На мой взгляд, журналисты в деле Либи оказались в двусмысленной ситуации. Они предстают не столько разоблачителями коррупции, сколько невольным инструментом Белого дома по распространению негативной информации о жене критика иракской компании. Люди могут подумать, что мы стали частью клуба администрации Белого дома, этакими доверенными ее лицами. Как обнаружили адвокаты Скутера Либи, среди журналистов, давших в понедельник показания по делу их подзащитного, 4 являются лауреатами Пулитцеровской премии, присуждаемой за выдающиеся заслуги в журналистике.
Рассказывал Алан Давыдов. Смогут ли россияне воспользоваться теми же удобствами, что и американцы, приобретающие товары в крупнейшем универмаге Walmart? Walmart, создавший концепцию современного магазина дешевых товаров, думает об открытии своей сети в России. Слово Яну Рунову.
Walmart, самая массовая сеть магазинов розничной торговли дешевых товаров, много лет занимает первые места в списке 500 крупнейших компаний Соединенных Штатов. Магазины Walmart уже есть в Китае, в странах Латинской Америки, идут переговоры с Индией. В Англии и в Японии эта американская корпорация довольно активна, а вот в Германии и в Южной Корее бизнес Walmart не пошел. Россия привлекла внимание постольку, поскольку, как объясняет представитель Walmart International Анджела Хоффман, российский рынок розничной продажи активно развивается, и это открывает большие перспективы для крупных магазинов дешевых товаров. Приживется ли Walmart с его особой системой организации бизнеса, эффективностью доставки и складирования, быстрой реакцией на изменения спроса в российской системе торговли? От чего может зависеть успех или провал иностранной корпорации в России? Вот что думает старший советник корпорации RENT по международной экономике Чарльз Вулф. Я уверен, если Walmart не убедится, что российская система, российский деловой климат не соответствует системе самого Walmart, он там свою сеть не откроет. Похоже, сейчас у россиян больше свободных наличных денег, чем было еще несколько лет назад. Но вопрос, надолго ли? Пока Россия очень выиграла от роста цен на нефть. Если бы я был советником Walmart, я бы сказал, что сейчас, пока цены на нефть выше $50 за баррель, перспективы на российском потребительском рынке хорошие. Если вы верите, что цены на нефть останутся на том же уровне и не опустятся ниже $50 еще лет 5-10, то розничная торговля в России выглядит перспективно. Если же у вас есть сомнения в этом, а у меня лично они есть, то я бы советовал трижды подумать и быть более осторожным. Пока Walmart только изучает свои возможности в России. Кстати, Walmart уже много лет не разрешают открыть свой магазин в городе Нью-Йорк. Там опасаются, что другие магазины розничной торговли не выдержат конкуренции с Walmart. Но больше всего протестуют профсоюзы из-за антипрофсоюзной политики Walmart. 8 февраля в Бруклине местные профсоюзные активисты провели анти-Walmart-овскую демонстрацию с требованием не пускать магазин в Нью-Йорк. Однако в других городах Америки магазин пользуется огромной популярностью не только у людей малого и среднего достатка, но и у богатых.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10 минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Памятник знаменитому киногерою в Сербии. Почему так заразен вирус Валентинова дня?
Кроме того, я напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Боитесь ли вы наказания за использование нелицензионной продукции? Пишите нам, мы ждем ваших ответов на пейджер Радио Свобода.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Ее тема – защита прав молодежи. Участники передачи – председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, кандидат юридических наук Илья Расолов и студенты столичных вузов. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Карелии предъявила обвинение в халатности полковнику МВД, который руководил милицейской операцией в Кондопоге, когда в августе прошлого года там вспыхнули массовые беспорядки. Солдатские матери Петербурга сообщили о новых фактах дедовщины в армии. Сайт правозащитной организации «Московское бюро по правам человека» подвергся атаке хакеров. Все материалы уничтожены. Центр экстремальной журналистики требует немедленного освобождения Умиды Ниязовой, узбекской правозащитницы и журналистки. Ниязова была арестована в Узбекистане 22 января. Евросоюз вслед за Советом безопасности ООН вводит санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС приняли на совещании в Брюсселе соответствующий план. Джордж Буш опроверг предположение о том, что Вашингтон планирует военную операцию против Ирана. В интервью американской телекомпании Буш сказал, что такие слухи распространяют его политические оппоненты. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Аммане переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Он также встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Ираке в понедельник в результате серии терактов и нападений погибли более 130 человек. Наибольшее количество жертв, около 90, в Багдаде, где в районе городских рынков были подорваны несколько автомобилей. Генеральный секретарь организации «Исламская конференция» Камилетдин Исханоглу считает, что уход американских войск из Ирака может привести к еще большему кровопролитию. В Багдаде вынесен смертный приговор бывшему вице-президенту Ирака Тахи Ясину Рамадану. Евросоюз поддержал план ООН о статусе Косово, предполагающий значительное расширение автономии края. Косовский министр внутренних дел подал в отставку, взяв на себя всю ответственность за столкновение 10 февраля, в результате которых погибли 2 человека. Это был краткий обзор новостей.
Что касается погоды, сегодня со снегопадами и метелями на европейскую территорию России пожалует активный атмосферный фронт с юго-запада. Морозы при этом ослабеют. В Москве условия для гололедицы, наледи, заносов на дорогах, сосулек, максимальная температура -4, -6. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 7-9 ниже 0.
В Москве 6:32. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы переходим к главной теме этого часа. Общественная палата России требует полного оправдания директора сельской школы Александра Поносова, который подозревается в использовании пиратских компьютерных программ. Процесс над Александром Поносовым продолжится в среду. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию беседу нашего коллеги Арслана Саидова с известным адвокатом, главой комиссии Общественной палаты России по контролю за деятельностью правоохранительных органов, адвокатом Анатолием Кучериной.
Это касается не только Поносова, это касается многих других учителей. Я знаю позицию в данном случае Microsoft. Microsoft не подавал заявление. Судите сами, есть же продавец этой продукции. Почему прокуратура там устранилась от установления истины по этому делу? Вы купили компьютер, вдруг приходит к вам проверка и говорит: стоп, а вы пользуетесь продукцией контрафактной и будете сидеть в тюрьме теперь. Но не может же продавец этого товара просто оставаться в стороне. Директор школы, он принял эти компьютеры, он даже деньги не платил. Этим вопросом занимались непосредственно местные власти.
Известно, что в Пермском крае находится член вашей комиссии, вице-президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», герой России, это Геннадий Зайцев. И каково первое впечатление вашего представителя?
Первое впечатление, вот те доказательства, которые непосредственно исследовались в ходе судебного рассмотрения, вызывают очень много вопросов. По преступлению, если брать вообще 146-ю статью, требуется умысел. Какой умысел? На что умысел у него? Значит, надо доказывать, что у него был умысел на использование контрафактной продукции.
Вы все-таки считаете, что правоохранительные органы не с теми борются?
Моя задача, прежде всего, как председателя комиссии, как гражданина России, чтобы правоохранительные органы работали эффективно и исключительно с буквы закона. Правовую оценку действиям работников правоохранительных органов, прокуратуры, конечно же, дадут вышестоящие структуры. Мы не можем давать правовую оценку, мы можем только обозначить проблему общественно значимую. Это не только Александра Поносова касается, это касается и других учителей, это касается и других школ.
Ну, по вашей информации, в других школах тоже могут возникнуть такие проблемы?
Да, они есть. В наш адрес приходит очень много обращений от других директоров школы.
Они пишут о том, что обнаружили, что у них тоже нелицензионная система и не знают, что теперь с этим делать.
А что они могут знать? Директор школы тоже должен быть подготовлен. Ведь приехали работники правоохранительных органов вместе с работником прокуратуры, насколько я знаю, изъяли компьютеры, софт и через какое-то время вернули. Но при этом не участвовали, не понятые. Это никаким образом документально не оформлено. Возникает вопрос, а почему так происходит? А что они вернули обратно? А что они забрали?
А вы обращались в Министерство образования вот с этой проблемой, то, что такие проблемы возникают у директоров других школ? Что же им все-таки делать? Есть решение?
Прежде всего, наверное, те структуры, которые непосредственно занимаются закупкой компьютеров для школ, наверное, они должны проверять на предмет, не является ли это продуктом контрафакта. У директора школы такой возможности нет.
Подобные поставки с контрафактной продукцией, они носят массовый характер или это все-таки единичный случай?
Я все-таки считаю, что это носит массовый характер. Это очень серьезная проблема. Но этой проблемой надо заниматься в правовом русле.
Так считает известный адвокат и глава комиссии Общественной палаты России по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена. С ним побеседовал наш коллега Арслан Саидов.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы наказания за использование нелицензионной продукции? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская обратилась к прохожим на улицах Петербурга.
Но я знаю, что у нас очень много продается нелицензионных программ компьютерного обеспечения, софта совершенно без всякой лицензии. Насколько я знаю, очень многие пользуются этим. Я никогда не слышал о наказании за использование. Речь идет не о том, что я боюсь наказания за использование лицензионных товаров, а о том, что я, в принципе, хочу пользоваться нормальным программным обеспечением, снабженным соответствующими лицензиями и сертификатами подлинности.
Да, плохое качество, потом, в общем, не знаю, наверное.
К сожалению, я не боюсь этого наказания, потому что в России как такового закона нет. Закон как дышло, куда повернул, туда и вышло.
Не знаю, вроде как совершеннолетним можно все. А чего бояться? Нечего бояться. Все свои, кто и кому что скажет. Главное, чтобы продавали, и все. Главное, чтобы им выгода шла.
Не знаю. За использование, наверное, боюсь. Я человек законопослушный. А кто следит за этими законами? Нету людей, понимаете, в системе они работают. Я сейчас смотрю, обман, сплошное вранье.
Откуда я знаю, лицензионно или не лицензионно? Я покупаю как добросовестный покупатель. Меня же обманывают, не я обманываю. Если бы я ее продавал, тогда да, я бы боялся. А так-то я купил и купил, что я могу сделать?
Я как бы стараюсь просто не использовать.
Знаете, я ответить на этот вопрос вам не смогу. Я как-то к этому отношусь очень спокойно.
Я только такие использую, потому что других вы не найдете.
Боюсь. Все-таки нарушение закона, это, конечно, очень страшно. Особенно в российских условиях. В тюрьму посадят. Или штраф большой придется заплатить.
Я считаю, что вот то, что, допустим, я прихожу в какой-то магазин, да, мне нужен диск. Не могу же я сразу проверить, лицензионный он или нет. То есть это мне нужно прийти домой, включить компьютер, посмотреть там что-то. То есть это, мне кажется, государство должно позаботиться о том, чтобы продукция, которая поступает к потребителям, она уже была проверена. Возможно, что я и покупаю нелицензионный. Боюсь, конечно.
Я об этом не думал.
Я не покупаю нелицензионные товары. Но я в основном в нормальных магазинах покупаю. За 300 рублей, я думаю, где-то 320, такая средняя цена.
Честно говоря, в последнее время, конечно, усилился контроль за этим делом. Наверное, да. Скорее да, чем нет.
Не было прецедентов ни у меня, ни у моих знакомых никогда. Хотя мы обсуждали анекдот на тему, когда, знаете, батюшку спрашивают, можно ли пользоваться нелицензионными программами. И ответ, что нельзя, но если очень нужно, надо попользоваться, а потом покаяться.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы наказания за использование нелицензионных товаров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
6:39 в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». Новости Берлинского кинофестиваля и другие новости из мира культуры. У микрофона наш коллега Дмитрий Волчек.
На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Роберта де Ниро «Добрый пастырь», первой части трилогии, посвященной «Холодной войне». Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны и в послевоенные годы. Главную роль сотрудника ЦРУ играет Мэтт Дэймон. Роберт де Ниро сказал журналистам, что во второй части будут показаны события с 1961 года до падения Берлинской стены, а в третьей – с 1989 года до наших дней. Режиссер отметил, что его всегда интересовали события «Холодной войны», которая, по его словам, может никогда по-настоящему не кончиться. Работа над фильмом «Добрый пастырь» заняла почти 12 лет. На родине Шекспира, в британском городе Стрэтфорд-на-Эвоне, состоялась премьера новой постановки пьесы «Ричард III». Поставил спектакль британский режиссер кувейтского происхождения Сулейман Аль-Бассам. Он перенес действие трагедии Шекспира из Англии XV века на Ближний Восток наших дней. В постановке проводится параллель между средневековой войной Алой и Белой Розы и современными событиями – войной в Ираке и арабо-израильским конфликтом. Пьеса идет на арабском языке с участием актеров из Ирака, Кувейта, Ливана и Сирии. В 2004 году Аль-Бассам поставил арабскую версию другой знаменитой пьесы Шекспира и назвал ее «Саммит Аль-Гамлета». На 80-м году жизни от сердечного приступа умерла популярная шведская писательница Мариан Фредриксон. Всемирную известность ей принес роман «Дочери Ханы». На русский язык переведена ее трилогия «Дети рая», основанная на библейских мотивах. Организаторы ежегодного мадридского фестиваля моды решили не выпускать на подиум слишком худых моделей. Из 69 манекенщиц были отвергнуты 5, в том числе 3 иностранки. Директор шоу Перес Пита сказала, что задача мероприятия – демонстрировать здоровье и красоту, и нельзя допустить, чтобы телезрители, увидев слишком худых моделей, начали изнурять себя нездоровой диетой. Модель Ракель Брель поддержала это решение, отметив, что слишком худые модели вредят обществу и не отражают реальность. Администрация сербской деревушки Житишти решила установить памятник боксеру Рокки, знаменитому киногерою, которого играет Сильвестр Сталлоне. В течение многих лет все новости о нашей деревне были мрачные. Падеж скота, жуткие убийства, наводнения и оползни. Установка статуи поможет создать иной, положительный образ Житишти, сказал представитель местного совета Зоран Бабич. По его словам, администрация деревни обратилась за помощью к представителям городских властей Филадельфии, где уже установлен памятник Рокки и скульптору, создавшему статую киногероя.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
6:42 в Москве продолжит программу «Обзор региональной печати». С главными темами газет Пскова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев копал картошку в Псковской области. Об этом он сообщил во время своего визита в Псковский регион, итоги которого комментируют все региональные газеты. Как пишет газета «Стирх», вице-премьер воочию убедился, что с 1984 года, когда он приезжал на сельхозработы в Гдовский район, в сельском хозяйстве Псковского региона мало что изменилось. Между тем, цифры статистики, которые публикуют прогубернаторские СМИ, из года в год все выше и выше, например, по надоям молока. Причина расхождения статистики с реальной жизнью проста, объясняет первая региональная электронная газета «Виде». Выяснилось, что данные, поступающие с мест, по пути к центру все время округлялись и в результате выглядели более чем успешно. Это и привело к системному сбою. После визита вице-премьера стали известны данные честной статистики. Лучшие годовые надоем по молоку составляют не 6 тысяч, а всего 3,5 тысячи килограммов на одну корову, пишет региональная электронная газета «Виде». Между тем, как сообщает официальная газета областных властей «Псковская правда», в Минсельхозе оценили перспективы псковского агропромышленного хозяйства, в связи с чем финансирование значительно увеличивается. 70 миллионов отрасль получит из областного бюджета и 400 миллионов рублей из федерального. Однако, как пишет «Псковская комсомолка», губернатор подчеркнул, что это деньги не для всех. Основной объем средств пойдет на кредитование жизнеспособных хозяйств. Область будет по-прежнему делать ставку на развитие молочного животноводства, поскольку это выгодно на псковских заливных лугах. А тем, кто не способен выжить в одиночку и не тянет кредиты, псковский губернатор рекомендовал объединяться. Ставка в животноводстве будет делаться на крупные предприятия и агропромышленные холдинги 3 в 1 – поле, ферма, комбинат. Также для активного кредитования сельского хозяйства принято решение расширить сеть офисов Россельхозбанка в регионе, пишет «Псковская комсомолка». На вопрос, планирует ли администрация закупать для нужд сельского хозяйства технику, губернатор ответил категоричным «нет». Хозяйства сами определяют, что им нужно, сколько и почем. Сами думают, считают и планируют. А рынок рассудит, замечает газета «Виде». Между тем, взять кредит сейчас довольно легко, а вот как отдавать, задается вопросом газета под названием «Городская». К примеру, за месяц в Пскове резко возросло число должников по потребительским кредитам. Как отметили в Управлении Федеральной службы судебных приставов, к ним на исполнение поступили дела на общую сумму почти 3 миллиона рублей. Столько денег должны псковичи банкам и кредитным организациям по потребительскому кредитованию. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
В Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» заголовки новостей часа.
«Радио Свобода» новости.
Солдатские матери Петербурга сообщили о новых фактах дедовщины в армии. Сайт правозащитной организации «Московское бюро по правам человека» подвергся атаке хакеров. Все материалы уничтожены. Евросоюз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Тегерана. Джордж Буш опроверг предположение о том, что Вашингтон планирует военную операцию против Ирана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство финансов России считает необходимым расширить возможности инвестирования пенсионных накоплений граждан, которые не были переданы в частные управляющие компании. Как заявил глава министерства Алексей Кудрин, следует разрешить инвестировать эти средства, в том числе в акции российских предприятий. Функцию государственной компании, управляющей пенсионными накоплениями населения, выполняет Внешэкономбанк. Сегодня он может инвестировать эти деньги, составляющие 95% всех накоплений будущих российских пенсионеров, только в ценные бумаги, обеспеченные гарантиями государства. Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начнет производство автомобилей в России в конце декабря 2007 года. Как заявил представитель компании, строительство сборочного завода в пригороде Санкт-Петербурга практически завершено, и в начале марта там начнется монтаж оборудования. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota намерена ежегодно выпускать здесь 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Совместное предприятие европейской сталелитейной компании «Дуферко» и Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших в России производителей стали, а также американская компания «Эсмарк» достигли предварительного соглашения о покупке активов компании «Winner Steel», одного из крупнейших в Соединенных Штатах производителей оцинкованной стали. Предполагаемая сумма сделки не раскрывается. Производство «Winner Steel» расположено в штате Пенсильвания, недалеко от американского подразделения компании Дуферко, также входящего в состав совместного предприятия. Немецкая Thomas Cook, вторая по величине туристическая компания Европы, и британская My Travel Group объявили о предстоящем объединении. В новой компании доля Thomas Cook, который полностью владеет сегодня Karstadt Quelle, одна из ведущих торговых компаний Германии, составит 52%, британской My Travel – 48%. Тем не менее, годовой оборот объединенной компании – 16 миллиардов долларов – окажется в полтора раза меньше оборота крупнейшего на сегодня туроператора Европы – немецкой компании TUI. Новый туроператор сохранит название одного из своих учредителей – Thomas Cook.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс рубля, установленный на сегодня Центробанком, 26 рублей 34 копейки за доллар США и 34 рубля 31 копейку за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 30 центов.
В гостях «Радио Свобода» в программе «Время гостей» выступали главный редактор русского издания «Мон Дипломатик» Владислав Иноземцев и консультант фонда «Карнеги» Андрей Рябов. Они обсуждали мюнхенскую речь Владимира Путина, в которой он, в частности, заявил, что США перешагнули свои национальные границы и предложил не учить Россию демократии. Стало ли выступление президента России еще одним шагом к холодной войне США и Европы? Передачу «Время гостей» ввел наш коллега Михаил Соколов.
За исключением короткого периода конца 2002-го, начала 2003 года, когда многие европейские политики сплотились, в том числе российские президенты, президенты Франции и канцлера Германии, в своем единодушном отрицании легитимности американской интервенции в Ираке, за исключением этого периода, в целом большинство ведущих политиков в мире никогда не позволяет себе очень радикально критиковать Соединенные Штаты. На уровне главы государства, на уровне действующего политика такого масштаба, как Владимир Владимирович Путин, это никогда не предпринималось, по крайней мере, до сих пор. Путин, конечно, вызвал жесткое неприятие всем западным миром в своей речи. На мой взгляд, было бы разумно показать, насколько Соединенные Штаты идут против мирового порядка, установленного в том числе и поддерживаемыми европейцами. Европейцами, азиатскими странами, многими другими. В данном случае Путин сам пошел против всех и сплотил тех, кто был разрознен, против самого себя. Мне кажется, вот это было ошибочно.
Владимир Путин хотел в каком-то смысле столкнуть Европу и Соединенные Штаты, что он уже неоднократно пытался сделать, и сплотил их против себя.
Я вообще несколько не согласен с такой широко сейчас представленной точкой зрения, о том, что все-таки некий пик этой речи, некое острие этой речи было обращено такой своеобразной полемике с Соединенным Штатом. Направленность ее и суть была несколько в другом. Однополярный мир не получился. И наше стремление заполнить вакуумы, пустоты, которые возникают, это не есть результат нашей какой-то исконной агрессивности, восходящей еще ко временам советской эпохи. А это нормальное стремление. Я бы не сказал, что он постоянно сталкивает интересы Европы и Соединенных Штатов. Это своеобразное некое послание, прежде всего, западным партнерам, о том, что если вот они так будут относиться к сегодняшней России, то сегодняшняя Россия этого не приемлет. И более того, она готова к такой длительной конфронтации, не конфронтации, но к росту напряжению в отношениях. А с другой стороны, формулируются традиционные тезисы российской внешней политики, что вот если вы согласитесь с нашими предложениями по энергетической безопасности, по другим, то мы готовы к другому типу отношений. Если вы так не будете играть по этим правилам, да, то мы с вами готовы играть по другим.
В этом послании есть очень четкий лейтмотив, и этот лейтмотив, по-моему, лейтмотив обиды. Путин правильно отметил, что очень многие договоренности, которые были приняты Западом на себя, обязательства еще во времена распада Советского Союза, в первые годы российской демократии, были нарушены. Это правда так? Все-таки ответственные политики в Европе, ответственные политики в Соединенных Штатах, на мой взгляд, должны понимать, что Россия – это страна, которая действительно требует определенного внимания, деликатного к себе отношения. В рамках международных отношений, если есть такая реальность, ее нельзя не учитывать. Конечно, сегодня единственным вариантом отношений между Европой, Америкой и Россией является все-таки какой-то очень четкий, понятный торг между этими центрами силы для создания единого полюса. Однополюсный мир несовершенен тогда, когда полюсом выступает одна страна. Когда полюсом выступает Европа, Америка и Россия, этот однополюсный мир уже не слишком однополюсный.
Мюнхенская конференция, она как бы выстроила вторую возможную линию в российской внутренней политике. Одну олицетворяет первый вице-премьер Дмитрий Медведев, который только что выступал в Давосе, который с таким, я бы сказал, позитивным посланием к Западу, да, о сотрудничестве, о возможной дальнейшей либерализации экономических отношений, социальных, инвестировании в человеческий капитал, постиндустриальной модернизации, ну, о многих таких вещах, которые как раз понятны западным политическим деловым.
Ну, в Давосе принято так выступать.
Да, это другая ипостась. Вот если мы с вами не договоримся, то возможен иной разворот, соответственно, иной разворот и в российской внутренней политике. Как мы знаем, наличие какой-то внешней угрозы всегда предполагает консолидацию политических сил вокруг власти, централизацию, отсутствие серьезной оппозиции. В этом случае, уж извините, придется потуже затягивать пояса.
На волнах Радио Свобода в программе «Время гостей» участвовали главный редактор русского издания «Монд Дипломатик» Владислав Иноземцев и консультант фонда «Кардеги» Андрей Рябов. Вел передачу Михаил Соколов.
Сейчас в Москве 6 часов 53 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Почему так заразен вирус Валентинова дня? Микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня, в канун Валентинова дня, большая часть человечества, скорее всего, готовит подарки для своих возлюбленных. Но мой коллега Александр Генис задался вопросом о том, что делает, казалось бы, чужие праздники столь привлекательными в разных концах света.
Праздники? Корневая часть культуры. Они должны задевать, как сказал бы Юнг, коллективное бессознательное, резонировать с народной душой. Именно поэтому праздник легко изобрести, но очень трудно внедрить в семейный, а не в официальный календарь. От казенных праздников не стоит ждать той эмоциональной приподнятости, которая, собственно, и отличает праздники от выходных.
Валентинов день, несомненно, Александр обладает этим качеством, если его экспортируют в страны, где он раньше не отмечался.
Да уж, до Америки я знал о Валентинове дне только из Фауста. Но теперь открытки Валентинки, сердечки, шоколадки и прочая любовная бижутерия стремительно захватывает быт все новых регионов. По-моему, Валентинов день постепенно выживает Международный женский день, что было бы неудивительно. 8 марта мы отдаем дань трудящейся женщине, 14 февраля – любимой.
Многие считают экспансию праздников коммерческой агрессией.
Коммерция тоже не всемогущая. Продать можно только то, что мы согласны купить. Сколько усилий реклама приложила, чтобы заставить Америку отмечать африканский эквивалент Рождества – Кванзу. Но плодов это не принесло. Я думаю, что тут все очень просто. Заимствовать те праздники, которых не хватает. Нечто подобное уже произошло с Хэллоуином. Он становится поистине международным фестивалем чертовщины, потому что вобрал в себя древние традиции маскарадов и карнавалов, которые были у всех без исключения народов. Если в Хэллоуин мы отдаем дань игрушечному страху, то Валентинов день – настоящей любви. За этими праздниками стоят универсальные категории. Они вписываются в ритмы всякой человеческой жизни. Вот поэтому их отмечают повсюду. И сколько бы ни вводили государственные годовщины, исторических юбилеев, державных торжеств, они все равно не заменят интимного праздника, рассчитанного не на всю страну, а на двоих. С этим и бороться бессмысленно. Природа всегда победит историю.
Пусть так, но, кажется, процесс глобализации праздника все-таки идет с запада на восток.
Ну, знаете, Юра, это не совсем так. Если в среду Китай будет пышно отмечать пришедший к нему из Америки Валентинов день, то в воскресенье Америка уже будет шумно, очень шумно праздновать китайский Новый год. Я, честно говоря, тоже вношу лепту в глобализацию праздников, пытаясь приучить американских друзей к масленице. Надо сказать, что блины с политически корректной по нынешним временам красной икрой пользуются бешеным успехом.
Таковы наблюдения Александра Генниса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прошедшее воскресенье церемония вручения Грэмми за достижения в области звукозаписи одержала, возможно, самую важную победу – победу над собой. В этом году церемония Грэмми испытала взлет зрительского интереса. 20 миллионов телезрителей следили за ней в этом году, на 4 миллиона больше, чем в прошлом. Хотя, по словам знатоков, скорее всего, этому помогло участие заслуженных старых кадров – группы «Police» и Стиви Уандера с Тони Беннетом, исполнившим классическую композицию Уандера «For Once in My Life». I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you who could make my dreams come true. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I am love, I can make it. Once in my life, I have someone who needs me.
Программа «В Америке сегодня» завершает этот час на волнах Радио Свобода. А в следующем часе мы предложим вам вот какие темы.
Американская реакция на поездку Путина по странам Ближнего Востока. Очередной проект улучшения жизни в России. Музей православных икон в Испании.
Ну а главная тема сегодняшнего эфира связана с процессом против директора сельской школы Александра Поносова, который обвиняется в незаконном использовании компьютерных программ фирмы Microsoft. Боитесь ли вы наказания за использование нелицензионной продукции? Это вопрос мы предлагаем слушателям Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220,